Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вот мы продолжаем нашу передачу. У нас еще есть 30 минут с вами, да, чтобы поговорить об этом Дне Святом. И я просто хочу вспомнить слова, которые патриарх, будущий патриарх, тогда митрополит, местоблюститель, митрополит Сергий произнес 22 июня. «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей победой». 22 июня было сказано. И святейший патриарх... Да, дорогие братья и сестры, простите, мы продолжаем нашу передачу, и только, может быть, кто-то присоединился к нам только сегодня с этой минуты. Наш эфир продолжается, а в эфире с 19 до 20 были отец Владимир Соколов, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История», а веду я, Виктор Саулкин, передачу. И те, кто только к нам присоединился, мы снова поздравляем с величайшим праздником, 70-летием Великой Победы в Священной войне. И обращаемся с вами, как всегда на Пасху обращаются, и в День Победы, я думаю, всегда так можно обращаться со словами «Христос воскресе».
Я бы вот еще хотел два слова добавить из сказанного перед паузой о том, что вот эти вот многие ребятки, молодые крестьяне, которых призывали, они же совершенно были вот чистые, как белый лист. А когда там Европа там рассказывает про какие-то фантастические миллионы изнасилованных старушек, да, они все были вот процентов, наверное, на 80, если не на 90, все были девственниками, эти вот все ребятки, которых звали. Они лампочки не видели. Они первую лампочку увидели на призывном пункте, куда их позвали, да. И когда вот мне офицер один рассказывал, говорит, они настолько были искренни, они не знали, что делать. Они были не обучены, особенно вот первые. Потом их уже перестали кидать, да, в топку. А вот первые, которых набирали, у них настолько порыв был внутренний. Они им говорят, товарищ командир, ну прикажите, ну хотите мы, вот мы туда побежим сейчас. Куда побежим, там сейчас положат просто одной очередью всех. Но они готовы были вот из гимнастерки выпрыгнуть и выполнить любое задание, вот любое. Настолько они были вот в порыве своем чистым, душевным. Сильные.
Это вообще чистый был народ. Вы вспомните, когда погнали немцы на работы наших молодых женщин, то доктор, который их осматривал, один немецкий мудрый такой доктор, вдруг обнаружил стопроцентную девственность. И он, когда это увидел, он сказал, ну, эту нацию невозможно победить.
Потому что девушки целомудрие.
А теперь нам в фильмах показывают, как они весело все жили, да? Вот эта молодежь вся довоенная и военная.
Но это действительно ведь великая мудрость этого доктора, потому что мать первая вкладывает первые свое мировоззрение, какие-то нравственные вещи, она первая воспитывает ребенка. И если мать обладает таким нравственным целомудрием, то она, значит, передает это последующему поколению, она рождает поколение. Тогда общество устойчивое, такое общество нельзя победить. Вот что было, это немаловажно для понимания нашей победы. Потому что сейчас это все, во-первых, скомпрометировано, рассказано, что все это было не так, но это позволило нам сплотиться. И вот сегодня, если мы хотим эту победу повторить, мы должны возвратиться к этому целомудрию, возвратиться, сделать его атмосферой нашей жизни.
Да, ведь действительно это поколение, когда читаешь воспоминания некоторых наших ветеранов, то понимаешь, что в большинстве это были очень чистые люди, они ничего не выдумывают. Сейчас много интересных воспоминаний издано. Они действительно, была красота отношений. Вот я думаю, многие наши слушатели слышали в эфире матушку Андриану Малышеву. Какие-то удивительные люди были. И как матушка Андриана, она ушла, я просто напомню тем, кто не знает, может быть, она с первого курса Московского авиационного ушла в ополчение, в дивизию народного ополчения, в тот самый тяжелый для Москвы день, 16 октября, когда партийные чиновники некоторые бежали, там магазины грабили, Сталин тогда проехал по Москве, приказал комендантский час, все остался в Москве, верховный главнокомандующий, положение нормализовалось, но матушка Андриана тогда пошла добровольцем. И вот мне приходилось уже говорить, я повторю, она в «Диверсантах», как Зоя Космодемьянская, прошла всю войну у Константина Константиновича Рокоссовского. До капитана дослужилась. Самое страшное, она говорит, было в Сталинграде. И вот матушка Андриана, как она рассказывает о своих разведчиках, какие у них отношения были удивительные, как они все потом, отпевал матушку Андриану, она была монахиней, отпевал сын ее боевого товарища. Благодаря этому батюшке, архимандриту, она пришла к вере, потому что он студент, в Питере жил, закончил престижный вуз, все бросил, в то советское время ушел, значит, послушником в деревенский храм, чтецом читать на клир. И матушка Андриана поехала, чтобы посмотреть, и тут она на Сережу, кажется, его звали в миру, и она, значит, это увидела, пришла в чувство. И вот на отпевании матушки Андрианы этот архимандрит говорит, я их всех помню. Они, говорит, кто добился очень высот больших, известные ученые были, остальные были, вот как в фильме «Белорусский вокзал», да, кто простые были ребята рабочие, они встречались, какое у них чувство было взаимного уважения друг к другу, фронтового братства, и, говорит, в них их объединяло одно, они, говорит, очень любили Родину. И матушка Андриана мне тоже когда-то сказала, видя, какие же фильмы, вот Владимир Георгиевич говорил, что же они там снимают, все было не так. Мы, говорит, мы просто очень любили Родину, понимаете, вот это их чувство, то, о котором отец Николай Попович говорил, вот этой любви к Родине и любви к Богу. А у нас сейчас в эфире, дорогие братья и сестры, ветеран боевых действий на Кавказе, член Союза писателей России, русский офицер, Алексей Валерьевич Грибанков. Алексей, Христос воскресе.
Поистину воскресе. Здравствуйте.
Поздравляем.
Виктор Александрович.
Да, поздравляем с великой победой. И просим сказать несколько слов от тех, кто продолжил традицию отцов, потому что для них, для наших, скажем так, заклятых друзей тоже было удивлением, когда они вроде бы заставляли выбирать Пепси, а тут видишь, что на Кавказе противостоит международным террористам, бандитам противостоит все тот же русский солдат, такой же, как он был в 41-м и в 45-м.
Безусловно. И не только на Кавказе, и сейчас вся вот эта братья, которые наши заклятые друзья, они еще раз увидели, что сколько бы они ни пытались нас сломить за вот эти последние 25-30 лет, ничего не получилось. Мы по-прежнему сильны, красивы и мужественны. И любим свою родину не меньше, чем любили ее наши далекие предки, наши деды, отцы, братья. Уважаемый Виктор Александрович, уважаемые ветераны, уважаемые братья и сестры, я от души поздравляю вас с Днем Победы. Ветеранам желаю здоровья крепкого, крепости духа, долгих лет жизни и возможность видеть ту страну, за которую они не жалели жизни, проливали кровь, показывали совершенно великое мужество и стойкость, пожелать им видеть эту страну свободной, красивой, сильной и не зависящей от каких-либо мнений со стороны. Наша Родина, она всегда воевала. Вот сегодня показывали парады от 45-го до, соответственно, 85-го года. Показывали парад 45-го, празднование 75-го и парад 85-го. И вот, посмотрите, 45-й год закончилась одна война. 75-й год начинается... Ну, буквально через 4 года Афганистан. 85-й год, Афганистан в разгаре. Потом был парад 95-го показывали. Чеченская кампания. То есть постоянно мы воюем постоянно, мы должны доказывать всему миру, что мы есть, что мы не сломлены, что мы едины.
Но в этом милость Божия, наверное, да, тоже можно так считать. Да.
Безусловно. И цвет знамен, под которыми наша Родина всегда воевала, это был красный цвет со времен Древней Руси, как и княжеские плащи наши пурпурного цвета. И под этими знаменами мы одержали победу в Великой Отечественной войне, под этими знаменами мы воевали в Афганистане, под этими знаменами штурм Грозного закончился у нас когда-то. И сейчас эти знамена украшают наш город и нашу Родину. И ту присягу, которую мы во все времена давали своей Родине, она не зависела от того строя и от той правящей нашей власти. Она давалась Родине. И я хочу, как то поколение, которое еще в прежней державе родилось и присягало ей, потом присягало уже России, ничем не нарушив ту присягу. Хочу прочитать одно стихотворение. «Я служил Советскому Союзу, присягал с оружием в руках, верил в коммунизм и кукурузу, сеял для грядущего в веках. С юности учился не бояться ни угроз, ни смерти, ни тревог. Тяжело ли, горько ли смеяться, выходя с друзьями за порог? Той державы больше нет на карте, но присяги данные до конца верен я, и вне фронтов и партий не страшусь ни стали, ни свинца. Родина во мне одна, Россия. Я солдат ее и гражданин, ей одной, и жизнь моя, и силы ей одной служу непобедим».
Спасибо. Спасибо, Алексей Валерьевич. Еще раз с праздником, с Днем Победы. Ну вот, мы с Алексеем тогда еще говорили, почему вы, ребята, в Грозном, не российский триколор, часто на броне, а красный флаг. Он сказал, говорит, а потому что красный флаг был в связи с флагом Победы в 45-м, с нашими отцами и дедами. Вот это для нас было важно. И мне кажется, замечательные слова отца Александра Шаргунова, когда-то он сказал, смысл обозначив того, что произошло в 45-м году, красный флаг Советского Союза, он из флага этой гражданской войны, под которым воевали братоубийственные, его цвет стал пасхальным цветом. Он изменил свой смысл, он стал пасхальным цветом. Вот, кажется, в этом глубокий есть такой смысл.
Ну, тут смысл, еще и связь, конечно, времен это, с Древней Русью, да? Потому что это... Но,
наш... А под какими знаменами еще? С шайтанами воевать, как говорит нынешний руководитель Чечни Кадыров? Да, это шайтаны. И, говорит, и я их буду душить всех. Я думаю, что он и он под этим знаменем туда пойдет, потому что у него тоже корни еще те.
Да, так что, ну вот, вообще удивительно, начиная с 95-го года, за две чеченские кампании, ну и потом, надо сказать, что наши ребята, молодые солдаты и офицеры, они повторили все подвиги, которые когда-то повторили солдаты Великой Отечественной войны. И вот 6-я воздушно-десантная рота, псковские десантники, где-то не случайно уходили из храма святого благоверного князя Александра Невского, где была мироточивая икона царя-мученика Николая Александровича. И вот сейчас происходит, мне кажется, какая-то необыкновенная связь всех эпох, когда выносят знамя Победы, и когда под георгиевскими знаменами, новыми знаменами, вернувшимися из императорской, то есть царской России, да, и одновременно наши полки идут, Преображенский полк вернулось название, и в то же время отец Владимир и знамя Победы, да, вот это красное знамя тоже.
Но оно сегодня впереди было.
Впереди, так что... Вот, пытались разорвать нашу историю на части, да, а не удалось.
Я сейчас, знаете, что еще вспомнил, коль скоро мы заговорили тут о Чечне, один боевик в разговоре со мной, знаете, что сказал? Он говорит, вы, говорит, русские все-таки слабаки. Я говорю, ну как слабаки, мы же вот войну такую выиграли, мы там такие. Он говорит, ну все равно, говорит, слабаки. Я говорю, ну в чем слабаки? Он говорит, я вот могу твоего ребенка убить, а ты моего не можешь. Видите, я подумал, а ведь действительно, я никогда ни за что не убью его ребенка. Даже если будет моя смерть, да, как бы выбор, то ли меня, то ли ты его. Я никогда не убью. Наверное, в этом заключается смысл. Наверное, в этом и вообще весь смысл нашего жизненного бытия заключается. Наверное, и второе пришествие именно поэтому придет, потому что мы не сможем убивать детей своих врагов. Именно поэтому они нас...
Сила наша слабость.
И победят, да?
Именно
да,
отец Владимир. Слабость и есть, это наша сила, потому что это слабость любви. Но в этом же и сила, которая воскрешает этот мир и дает ему жизнь. И вот в этой связи я хотел бы отметить подвиг наших женщин во время Великой Отечественной войны. На фронте они воевали рядом, наравне, а иногда даже и лучше в каких-то, так сказать, отраслях. Например, через здесь снайперов было очень много женщин, выдающихся женщин. Вот. Они несли те же самые тяготы. Вот. Но самое главное, что они тыл держали, потому что без тыла не было бы победы. Они титаническим трудом держали этот тыл. Мало того, они еще молились за нас. И храмы были наполнены, те оставшиеся храмы, которые были, они наполнены были женщинами. Поэтому их материнская любовь, их сестринская любовь, она значила очень много в этой победе.
А вот мы песни слушаем, все признают. Вадим Валерьянович Кожаных, он не зря с Вольфганом Козаком, когда они говорили, говорит, ну ничего нет подобного. В Германии ничего. Ну, Лили Марлен одна, и все. И марши какие-то. Больше ничего. Ну, маршей у нас много. А ведь у нас все песни, вот там же не о войне. Вот «Темная ночь», это же не о войне, да? А «Землянка», она же тоже о любви, да? До тебя мне дойти далеко, а до смерти. А я очень люблю еще, знаете, вот очень люблю эту песню «В лесу прифронтовом», да? Удивительные красоты. Вот, вообще, это такое сокровище, которое нам осталось. Единственное, что вот мы говорили с вами, невозможно слушать, когда многие наши исполнители сегодняшние, нынешние эти песни пытаются переиначить, они просто такое впечатление, что они не понимают, о чем поют. Но мне кажется,
не понимают,
да. Но мне кажется, что поют, по-настоящему поют песни вот среди ополченцев, среди ребят, среди тех, кто воевал в Чечне. Вот Алексей говорил эти слова. Я просто помню песню, которую написали наши ребята в те подлые годы, когда у нас и парад отнимал Ельцин. Помните? Никакой милитаризации, да? Никакой. А написали песню, да? За деньги банк, за что? А мы в окопах ждем ответ. Сейчас не вспомню точно, да, за что мы кровь проливали. И ответ такой: нет, не за баксы и рубли идем мы по земле Чечни, а чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали, да? Вот удивительные слова этой песни. А там звучали, да, так, за деньги банка Минотеп или за что, да? А вот понимали, хоть преданные были, да, но понимали, преданные Ельцину, Березовским, с этой кликой, но понимали, что воюют за великую Россию. И удивительные тоже слова в одной песне. Мы с тобой, брат, вот на мотив Шевчука «Осень». Мы с тобой, брат, сюда пришли за мирным небом, солнышком над детской головой. Вот, Владимир Георгиевич, вот эти слова солдат в Трептов парке, да? Это же подвиг, да. Реальный подвиг.
Да?
И таких несколько было, когда наши солдаты... А помните, фронтовики какие фильмы снимали и играли, да? Вот Чхиидзе, фильм «Царствие ему небесное», отошел ко Господу, Серго Закариадзе. Когда он говорит, это же ваза, говорит, ваза виноградная, когда он дает, да, этому, да, лейтенанту.
За трещину.
Он говорит, это же ваза. Он говорит, так а фашисты что делали? Говорит, а ты фашист, вон немецкие дети, убей. Он говорит, ну скажешь тоже, ты что? Говорит, ты что, совсем отец, да? Вот это удивительно. Кстати, отец Александр Шургунов всегда говорил, что этот Шумский, простите, он писал в статьях, что два символа — хлеб и вино, символы Евхаристии в этом фильме. Отец солдата. А сейчас он, выяснив, еще узнал одну подробность интереснейшую. Помните, когда этот Георгий Махарашвили поет песню грузинскую, какую-то красивую. Знаете, что это на грузинском херувимское? Вот удивительно, ну, да, так, в то время. То есть вот эти фильмы смотришь тех времен, и чувство такого переживания, такой величайшей правды, то это тоже сокровище, которое нам оставлено на века навсегда.
Ну, кстати говоря, мы говорим об атеизме, да, этих времен. В 1937 году была перепись населения, где 70% людей, причем это именно в 1937 году, это было просто даже опасно для жизни, свидетельствовали, что они православные. Так что православная страна у нас оставалась.
А как уж во время войны, откровенно сейчас ветераны говорят и о чудесах, тогда просто это замалчивалось. Новый номер журнала «Покров» интереснейший. Здесь воспоминания, вот просим молитв о нашем великом старце, отце Кирилле Павлове. И, вы знаете, дорогие братья и сестры, герой Советского Союза, сам Рокоссовский ему вручал в Сталинграде звезду Героя Советского Союза. Я думаю, потом подробно об этом номере расскажем. Но отец Кирилл, вот его слова о том, что возносить Господу благодарность за победу в Великой Отечественной войне мы должны. И удивительные слова отца Кирилла, когда вот некоторые, помните, как либералы старались Жукова постоянно, да, принизить? А отец Кирилл Павлов, вот ему-то верить можно, не просто ветерану, герою Советского Союза, защитнику Сталинграда, а старцу Тухоносному, он сказал: Жуков, полководец, посланный нам Богом. То есть мы понимаем, что это было. И святейший патриарх на Фоминой, помните стояние у храма Христа Спасителя, когда он тоже Жукова назвал в ряду наших святых, боговерных князей и таких архистратега Александра Васильевича Суворова, Федора Федоровича Ушакова, святого праведного Кутузова, Михаила Гавриловича назвал, и Георгия Константиновича Жукова. И когда думаешь, какая же это красота русской истории. Эта война заканчивается на Георгия Победоносца, а принимает капитуляцию Георгий Жуков. Наверное, отец Владимир, это тоже как вот действие промысла, так никто не придумает, да?
Ну, это знаки, которые мы еще будем читать, потому что мы как-то относимся к этому поверхностно, мы никогда не придаем этому значения, потому что, ну, так нас научили думать и мыслить. А, знаете, раньше-то люди все время смотрели, знаки небес различали, да, вот, но главное это знамение, это, конечно, которое внутри нас, и вот святые, они как раз изнутри познавали и смысл происходящего, и предсказывали события будущие.
Отец Владимир, вы в первом части нашей передачи сказали очень важные слова о том, что 70 лет – это какой-то особый период, это как день какой-то, да?
Это космический день.
Космический день, то есть вот он…
Цикл
какой-то, особенно цикл, да?
Да.
И,
это день, космический день.
Космический. И вот 70 лет проходит, и вновь пытается установить новый мировой порядок. Сегодня же выступление Владимира Владимировича Путина было тоже необыкновенно емким. Причем с каким уважением к нашим союзникам, да, которым мы благодарны за их вклад в победу, все было сказано. Но и было четко сказано о той силе, которая уроки не извлекла и вновь пытается установить новый мировой порядок. И вновь на пути этого нового мирового порядка кто стоит? Опять Россия, больше некому. Это ведь тоже какой-то поворот в истории человечества.
Ну, это миссия России, и это ее крест. Самое главное, что это крест. И, конечно, вот с этой точки зрения понятны все эти жертвы. Они оправданы, эти жертвы. Оправдана эта кровь. Потому что мы победили не просто там в войне. Мы отвоевали территорию, ресурсы. Вот. Мы совершили великую победу за человека. Потому что, с другой стороны, предлагался идеал какого человека? Белокурое бестия. Бестия – это животное. То есть это разумное животное, беспощадное, холодное животное. А мы своей отзывчивостью, любовью, мы говорили о новом человеке, который в нас живет. И вот тогда совершилась эта победа этого идеала, который мы всегда в себе вынашивали, потому что мы же говорили о Святой Руси. Понимая, что у нас много было в истории, но что мы имели в виду святости? Это вот эти идеалы. которые мы воплощаем и которые воплощаются во святых. За это была борьба, и это была победа. И поэтому все те жертвы, которые были принесены тогда, они оправдываются только этим, больше ничем другим.
Вот удивительно, вроде бы атеистический Советский Союз, а война священная. В первый же день, через 4 дня после начала войны, звучит эта великая песня «Священная война», да? Слова.
Вчера прочел маленькую заметку, но которая имеет очень серьезный подтекст. Жители Аляски и не то Багамских, то есть каких-то островов, подали в ООН, значит, прошение о разрешении проведения, значит, мероприятий о самоопределении. Это там, где как раз русские прошли пешком, без пушек, без, там просто шли-шли так тихонько, дошли до Багамских островов, там, и всем было хорошо.
Ну и сейчас, дорогие братья и сестры, наша передача заканчивается, и сейчас мы понимаем, что наш долг — это продолжить то, что сделали отцы наши и деды. Не позволить утвердить животное в человеке, вот эту бестию, да, животное начало. Не позволить расчеловечить то, что происходит сейчас. От чего, как Маргарита говорила, бегут из Австрии. И чего от нас сейчас ждет страждущая Европа. Тогда освободили Европу от нацизма, а сейчас от этого сатанинского глобализма. Хотелось бы без войны, но от нас зависит, от нашей твердости и от нашего мужество. Еще раз, дорогие братья и сестры, мы поздравляем весь наш народ, ну а прежде всего низкий поклон и благодарность всем нашим ветеранам. И сегодня мы чувствуем вот эти слова «живые и мертвые». Когда шел бессмертный полк, мы понимали, что у Бога все живы. Они шли все вместе с нами. Спасибо, отец Владимир, Владимир Георгиевич. Христос воскресе!
Воистину
воскресе!
На свободу и счастье нашего народа.
Если народ не с нами встречается, несколько старых людей, то, что нам дорого припоминается, песня звучит веселей. Но что нам дорого припоминается, песня звучит веселей. Ну-ка, товарищи, грянем за сольную, выше стаканы спиной. Выпьем за родину нашу привольную, выпьем и снова нальем. Выпьем за русскую удаль и пучую, за богатырской народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Станем, товарищи, выпьем за гвардию, равной ей в мужестве нет. Тот нас за Сталина, тот наш за партию, тот наш за знамя побед. Тот наш за Сталина, тот наш за партию, тот наш за знамя побед.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Сегодня, накануне 70-летия со дня Великой Победы, радиостанция «Радонеж» приготовила для вас особенный подарок. В нашей студии мы рады представить заслуженную артистку России, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, кавалера орденов СССР и России, заслуженную артистку Кабардино-Балкарии и Калмыкии, любимую ученицу великих корифеев сцены Ирину Васильевну Кострову. Сегодняшняя беседа Ирины Васильевны, конечно же, о войне, о победе, о тех людях, которые приближали День Великой Победы, о великих судьбах и исторической памяти. Но перед тем, как Ирина Васильевна включит микрофон, мне хотелось бы несколько слов сказать о ней самой. Ирина Васильевна Кострова особенно увлекалась поезией XIX начала XX века. Это вылилось у нее в создании поэтических моноспектаклей. Один из них, моноспектакль «Четыре встречи», раскрывает взаимодействие, любовь, творческое сотрудничество, идейные столкновения поэтов Павловой, Мицкевича, Лохвицкой, Бальмонта, Цветаевой, Маяковского, Ахматовой и Блока. Многие годы Ирина Васильевна Кострова исполняла избранные Николая Тихонова, с которым ее связывала большая творческая дружба. Неутомимость творческих поисков открыла ей уникальную, мудрую поэзию Кабардино-Балкарии и Калмыкии. В результате были созданы поэтические сольные программы «Сердце гор» и «Избранная» Давида Кугультинова. Особенным временем испытаний для Ирины Васильевны Костровой стала Великая Отечественная война. Еще совсем девчонкой она стала помогать фронту. От работы на окопах вокруг Москвы до участия в летучих агитотрядах на передовой, под пулями врага. Ирина Васильевна всегда была верна своему высокому патриотизму и любви к родине. Во время и после войны гастроли Ирины Васильевны Костровой организовывал «Союз-концерт», «Госконцерт», «Росконцерт». Их география от Калининграда до Сахалина. Моноспектакль «Исповедь сердца» посвящен жизни и творчеству Анны Андреевны Ахматовой. Не каждому артисту по плечу исполнять произведения этого гиганта поэзии. Со сцены звучали лирика, воспоминания, переводы Ахматовой, а также стихотворения Гумилева и Блока. Интересно раскрыты в спектакле встречи и взаимоотношения Анны Андреевны с Александром Блоком. Взволнованно играет Ирина Васильевна Кострова сложную, трудную, но прекрасную судьбу Анны Андреевны Ахматовой, поэта и женщины. Спектакль поставлен был главным творческим сподвижником Ирины Костровой, человеком уникальных дарований, блистательным драматическим актером, мастером художественного слова, режиссером, журналистом, общественным деятелем, любимым мужем и духовным наставником Ирины Васильевны Анатолием Борисовичем Свинцицким. Их другие совместные проекты «Крик времени моими устами» Марины Цветаевой и «Четыре Марии» – моноспектакль о духовных поисках и духовных дарах, посвященный духовному подвигу во время мира и войны. Слово «чтец» менее всего подходит к Ирине Васильевне. Это прежде всего актриса, обладающая не только отличным голосом, благородной внешностью, но, главное, душевной теплотой, большим артистическим темпераментом. Она всегда как бы беседует со зрителем, то радуется, то негодует. И зрительный зал, в котором не остается ни одного равнодушного, радуется и негодует вместе с ней. Творчество Ирины Костровой необычайно современно, любимо зрителем, волнующе, как сама жизнь, раскрываемая силой высокого искусства, с особой пронзительной остротой. Радиостанция «Радонеж» искренне благодарит протоиерея Леонида Калинина, настоятеля храма во имя святителя Климента Папы Римского, что у метро Третьяковская в Москве, за возможность организации сегодняшней встречи с Ириной Васильевной Костровой. Я думаю, что многие наши слушатели помнят и выступление на волнах нашей радиостанции Анатолия Борисовича Свинцицкого с большим циклом его воспоминаний. А также мы готовим к эфиру цикл «Четыре Марии», который я получил от отца Леонида в черновике магнитной записи. Сегодня же мы рады предложить вашему вниманию живое общение с живым, великим художником слова. Итак, в нашей студии Ирина Васильевна Кострова к 70-летию Великой Победы.
Анна Ахматова. Мое поколение мало меда вкусило. Две войны мое поколение освещали твой страшный путь. Я не переставала писать стихи. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в это время и видела события, которым не было равных. 19 июля 14 года Россия вступила в войну с Германией, в Первую империалистическую войну. Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело спаханных равнин, вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел, серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз отныне лишний, исчезли тени песен и страстей. Ей, опустевшей, приказал Всевышний стать страшной книгой грозовых вестей. Пахнет гарью. 4 недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. Дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногой прохожий и один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся, скоро будет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белый расселит над скорбями великими плат. Можжевельника запах сладкий от горящих лесов летит, над ребятами стонут солдатки, вдовий плач по деревне звенит, не напрасно молебны служились, о дожде тосковала земля. Красной влагой тепло окропились затоптанные поля. Низко-низко небо пустое, и голос молящего тих. «Ранит тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих». Господи, Господи, дай мне долгие годы недуга, за дыхание, бессонницу, жар, отыми ребенка и друга и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после долгих стомительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано. Отчего же так стало светло? Днем дыханием ветвь вишневыми, небывалый под городом лес, ночью блещет созвездиями новыми глубь июльских прозрачных небес. И так близко подходит чудесное к развалившимся старым домам, никому, никому неизвестное, но от века желанное нам. Когда закончилась Первая мировая война, дальше нашей любимой стране пришлось пережить еще революцию 17-го года, финскую войну и многое другое. Потом, наконец, началось восстановление страны. Я лично, вот Ирина Кострова, закончила школу 21 июня 41-го года. У нас был выпускной вечер. Это был такой замечательный вечер. Мы были такие счастливые, такие нарядные. Это был такой праздник. Мы много шутили, смеялись. С одной стороны, прощались со своими друзьями, школьными товарищами. С другой стороны, перед нами открывалась взрослая жизнь. Я мечтала быть артисткой. После окончания вечера мы всем классом пошли на Красную площадь, танцевали вальс. После этого мальчик, который был в меня влюблен со второго класса, пошел меня провожать домой по набережной. Мы шли по набережной, много мечтали, вообще мы были такие романтические ребята, мечтали о новой хорошей жизни. Он мечтал быть ученым, это был очень талантливый мальчик. Я ему читала разные стихи. Вот как сейчас помню, читала ему «Так-то оно так». А на поверку не скучали. Вспомни хоть сейчас, как купила мама этажерку. Сколько было радости у нас. Столик переставь, кровати двигай, шума, шума и селенок не жалей. Этажерка краше с каждой книгой, с каждым переплетом веселей, скуки давешней, как не бывало. Стало быть, и вывод будет очень прост. Человеку надо очень мало, чтобы счастье встало в полный рост. Девочка, а что такое счастье? Разве разобрались мы с тобой? Может, это значит, двери настежь, в ветер окунуться с головой, чтобы хвойный мир колол на ощупь и горчил на вкус, и чтобы ты в небо поднялся, чего уж проще, а потом спустился с высоты, чтоб перед тобой велась дорога, ни конца, ни края не видать. нам для счастья нужно очень много, столько, что и в сказке не сказать. Бегай по земле, не знай покоя, все спеши увидеть и понять. Ты еще не знаешь, что такое самого любимого обнять. И, устав от скучного предмета, о своем задумаешься ты. Кончится зачет, и будет лето, сбивчивые пестрые мечты. Ты отложишь в сторону тетрадку, 5 минут потерпит, не беда. Но давай сначала по порядку, будет все, как в прошлые года. По хозяйству сделать все, что надо, и убраться наскоро в дому. Убежать в дороге палисада, в желтую сквозную кутерьму и кусок косой недолгой тени в сказочном мелькании отыскать и, руками охватив колени, книжку интересную читать. Сколько их, народы, судьбы, люди, с ними улыбаться и дрожать, быть собой и знать, что с ними будет, с ними жить и с ними умирать, сделаться сильнее и богаче, с ними ненавидя и любя, комната на коммунальной даче стала целым миром для меня. И вот так мы с ним шли, мечтая, вдруг из какого-то окна до нас донесся мотив. Если завтра война, если завтра в поход. Но я ему говорю: смотри, опять агитка, как это все надоело. А он мне говорит: да что ты, успокойся ты, ради Господи. Никакой войны не будет. Сталин подписал с Гитлером пакт о ненападении. Все будет хорошо. И так, в прекрасном настроении, он меня проводил до дома, и я легла спать. Днем в 2 часа меня будет отец и говорит: как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, вставай скорей, война! Немец бомбит уже Украину. Боже мой, война, как это страшно, война! Что делать? Я скорее оделась, выбежала на улицу. Моя любимая Москва. Смотрю, все молчат. В окнах уже на перекресток такие бумажные полоски вешают. Боже мой. И вдруг я слышу из приемника опять голос Ахматовой. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Боже мой, боже мой! В щели саду вырыты, не горят огни, питерские сироты, детоньки мои! Под землей не дышится, боль сверлит висок, под бомбежку слышится детский голосок. Важно, с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. А вы, мои друзья, последнего призыва, чтобы вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами. Все на колени, все. Багряный хлынул свет, и ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет. Славно начато славное дело. В шумном грохоте, в снежной пыли, где томится пречистое тело, оскверненное врагами земли. Нам оттуда родные березы тянут ветки и ждут, и зовут. И могучие Деды Морозы с нами сомкнутым строем идут. Победа стоит у наших дверей. Как гостью желанную встретим. Пусть женщины выше подымут детей, спасенных от тысячу тысяч смертей, так мы долгожданной ответим. Свежий ветер еле колышет, свежий снег заметает поля. Больше вражьего шага не слышит, отдыхает моя земля. Дорогие друзья, я очень рада, что мне бы была честь сегодня поздравить вас с Днем Победы. Это наш самый любимый праздник, самый дорогой, самый волнительный, потому что наша юность, опаленная войной, коснулась каждого, кто жил в 20 веке. Поэтому для нас это все трепещет сердце и подступают слезы. Будем надеяться, что больше нам не придется столкнуться с такими ужасами, как наша великая. Великий народ у нас, друзья мои, великий народ, он все побеждает, все. Кто на нас не наступает, что с нами не делает, нашу любимую родину завоевать невозможно. Потому что народ велик. По этому поводу мой большой друг, поэт Николай Тихонов, написал такое стихотворение: «Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы, покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда. Но то, что было истинно великим, останется великим навсегда». Вообще в нашей стране, должна вам сказать, очень хорошая, качественная и очень волнительная, интересная и романтическая военная лирика. Замечательная, потому что и Анна Ахматова, и Ольга Бергольц, и Николай Тихонов, и Юлия Друнина, и многие другие все это прошли, поэтому все это нам близко, мы все это очень любим. Все эти стихи исполняются в песнях, читаются со сцены. Допустим, возьмем, могу прочитать вам от Друниной несколько стихотворений. «Ах, детство! Мне, как водится, хотелось во всем с мальчишками быть наравне, но папа с мамой не ценили смелость. Ведь ты же девочка, твердили мне, сломаешь головы на крыше сидя, бери вязание и садись за стол. А я слезала с крыши, ненавидя свой слабый женский, свой прекрасный пол. Ах, детство, доставалось нам с тобою упреки матери, молчание отца, но опалил нам лица ветер боя, Нам ветер фронта опалил сердца. Ведь ты же девочка, твердили дома, когда сказала я в лихом году, что, отвечая на призыв райкома, на фронт солдатом рядовым иду. Семьей меня отчизна рассудила. Скажи мне, память, разве не вчера я в дынный край окопов уходила с мальчишками из нашего двора? В то горькое, в то памятное лето никто про слабость не твердил мою. Спасибо, Родина, за счастье это быть равной сыновьям твоим в бою. Мы стояли у Москва-реки, теплый ветер платьем шелестел. Почему-то вдруг из-под руки на меня ты странно посмотрел. Так порой на чужих глядят. Посмотрел и улыбнулся мне. Ну, какой же из тебя солдат? Неужели была ты на войне? Неужели спала ты на снегу, автомат пристроив в головах? Понимаешь, просто не могу я тебя представить в стоптанных солдатских сапогах. Я же вечер вспомнила другой. Минометы били, падал снег, и сказал мне тихо: дорогой на тебя похожий человек, вот лежим и мерзнем на снегу, а когда-то жили в городах. Я тебя представить не могу в туфлях на высоких каблуках. Не может сердце позабыть былого, хотя оно уж за годов горой. Я вспоминаю и волнуюсь снова в далекий нынче год 42-й. Над обгорелой рощью, легкой тенью весь молодой июньский день летел. На линии резервных укреплений один участок генерал смотрел. Смотрел окопы, блиндажи и доты, всю маскировку, лазы и ходы. Все было крепкой мастерской работы. Он вдруг увидел девушек ряды. И в строгие высматривался лица, как будто видел первый раз, каким не только надо удивиться, но унести в солдатском сердце их. «Скажите мне, что здесь работы вашей?» — спросил он. «Все, товарищ генерал?» «Как? Эти доты строили вы даже? А кто их так хитро маскировал?» «Все мы». «А кто же проволоку ставил? А кто окопы одевал так чисто, что и щепки не оставил?» «Все мы одни, товарищ генерал!» И генерал пошевелил бровями. «Но мины ж вы поставить не могли! Саперами вы тоже были сами, всю связь мы тоже сами провели!» «Немалый путь, я вижу, вы прошли!» И взгляд его скользнул по лицам острым, по их суровой девичьей красе. «А что вы все похожи, словно сестры! Мы сестры все, мы комсомолки!» В солнечной дали, за Пулковской в боях далекий вал, невольно тут взглянул поверх развалин, чтоб скрыть волнение, старый генерал. Когда теперь мы слышим отовсюду про молодость и подвиг трудовой, на стройках равных чуду, сиянию зорь над юной головой, я знаю, что ничто не остановит бесстрашных тех, упорных юных тех. Пусть грозы все гремят всебной новью, шторма встают штормов превыше всех, пусть ходит вихрь миллионами иголок и валит с ног на предполярном льду, я вспоминаю этих комсомолок под Пулковым в 42-м году.